Итак, я хочу сегодня начать, прежде всего, с такого утверждения, с которым многие из вас наверняка будут категорически не согласны. Многие будут ссылаться на свой опыт и оспаривать это заявление. Но, тем не менее, я хочу сказать то, что я сейчас буду говорить. Заявление это звучит следующим образом. Прежде всего, шедух – это легко и просто. Шедух – это мероприятие, которое не должно занимать долгое время, долгий период жизни. Это должно проходить все очень просто, динамично, без каких-либо затруднений. Я знаю, что многие с этим не согласны, но давайте использовать Новый год, новую жизнь для того, чтобы посмотреть на вещи по-новому. Для того, чтобы подтвердить свои слова, давайте обратимся к истории. Сделать совершенно нет никакого труда. Можно обратиться к автобиографиям, их довольно-таки много на период, который нас интересует. Итак, шедух, то, как это происходило у наших, как минимум, прадедушек, прабабушек, выглядело примерно так. Родители после какого-то периода ознакомления со второй стороной, изучения второй стороны, приходили к выводу, что молодых людей нужно встретить. Молодые люди должны встретить и решиться на этот важный шаг в их жизни. После чего происходило, как правило, чаще всего, практически всегда, одна лишь встреча, после которой молодая пара решалась продолжать куда? В сторону построения своего дома. Одна всего лишь встреча. После этого был длительный период разлуки, он длился примерно год. Это год, когда готовились к свадьбе, родители, дети готовились к свадьбе. Далее происходили 2-3 встречи непосредственно уже перед свадьбой. Все это происходило, конечно же, после того, как решение было принято. И самое главное, самое интересное, создавалась счастливая, крепкая, здоровая семья. На что вы, наверное, должны возразить и задать несколько вопросов. Как минимум, во-первых, откуда я знаю, что создавались крепкие семьи, а во-вторых, даже если они такими и были, то кто сказал, что это происходило из-за формы шедухим, из-за того, как происходили их шедухим? Ведь многие, я слышал неоднократно такие утверждения, многие могут заявить, что... Понятно, чего там, собственно говоря, семьи-то было создавать. Женщины были глупые, темные, читать, писать не умели, сидели, не возникали. Дома исполняли любую волю отца, после женитьбы исполняли любую волю мужа. С таким условием не мудрено и дом-то построить. Никак с духами это не связано. Но это утверждение абсолютно ложно. Почему? Проверить это очень просто. Не нужно даже жить в ту эпоху, чтобы знать, что это не так. Мы знаем, и это проверено опытом, что еврейский дом, еврейскую семью, еврейское общество невозможно построить без участия женщины. Без участия женщины, причем полноценного. Без участия полноценной женщины, которая участвует в организации и построении дома и семьи полностью. Насколько? На ровно 50%. На ровно половину. Ни больше, ни меньше. Человек, Зоар называет человека... до женитьбы Пальгагуфа, полчеловека. После женитьбы, только после женитьбы, он становится целостным человеком. И в этом единстве занимает важнейшую роль женщина. Поэтому, когда мы смотрим на нашу историю, мы видим, что то общество было действительно крепким. Создавались семьи счастливые, рождались и воспитывались здоровые, счастливые, богобоязненные дети. Это общество, которое сумело противостоять, выдержать, и не просто выдержать, а сохранить и передать будущим поколениям свое наследие, несмотря на все ужасы и передряги, которые случились, которые происходили в 20 веке. Это... очевидное свидетельство того, что семьи были крепкие, здоровые, богобоязненные. Без женщины, как мы сказали, этого построить невозможно. Таким образом, получается следующая картина. Шедухи были действительно предельно просты. Одна встреча, которая предварительно, перед которой родители действительно делали какие-то подготовки, разузнавали, дали одна встреча. Просто быстро. Практически не было таких случаев, когда встречались больше, чем с одним человеком. То есть первый шидух в основном это и был последний шидух. Таким образом, нужно задать вопрос, что же происходит сегодня? А сегодня статистика говорит сама за себя. Во-первых, всем известно, что шидух, который начинается и заканчивается одной встречей, это что-то ненормальное. На самом деле сегодня я являюсь свидетелем ни одного случая, когда сегодня это таки имеет место быть. По месту своего проживания я тесно общаюсь с российскими семьями и вижу, что у них эта традиция сохранилась. Они каким-то образом действительно умудряются продолжать такую форму шедуха. У них действительно одна встреча, потом год разлуки, то есть так, как это было всегда. Но это редкость. В основном для нас это не зря я так удивился, когда об этом услышал, и больше того, когда я это увидел. Сегодня действительно существует такая проблема, что шедухи затягиваются, количество встреч увеличивается, причем не только в обществе Баалей Тшува, также и в обществе харидимном изначально. Количество неудавшихся, не неудачных, я подчеркну, а неудавшихся шедухов, а также неудавшихся семей, опять-таки, к сожалению, увеличивается. Количество претендентов, которые проверяются на шедухим, тоже увеличивается. Это заставляет задуматься, что происходит. Что происходит, что изменилось. Мы знаем, что Кодеш Борху, Всевышний, он Мезавек Зивугим. Кодеш Борху сводит две половины. Кодеш Борху сводит девушку из одного края света с мальчиком из другого края света. Это происходило всегда. Мудрецы говорят, что определяют это следующим образом. Каше зивуг зивугим ке крият ямсуф. То есть трудно, тяжело, тяжела работа с встречи двух половин, как раскрытие Красного моря. Но дело в том, что всю тяжелую работу на себя берет Всевышний, тот, который, в принципе, единственный и может раскрыть Красное море, тот, который единственный, в принципе, и может связать два человека из разных концов света с разными жизнями. И, зная, что Всевышний не заинтересован в наших мучениях. Мудрецы говорят, что с точки зрения Всевышнего, когда человек хочет достать монету из кармана, чтобы дать заку, чтобы заплатить, и монета не оказывается в том кармане, в котором он думал изначально, то есть он засовывает руку в правый карман, монета там не оказывается, он вынужден шарить по левому карману. С точки зрения Всевышнего это исурим, то есть это мучение, которое способно искупить даже наши грехи. Мы этого не понимаем. Мы этого не понимаем, нам кажется, это мелочь, и чаще всего мы этого заметить даже и не сможем. Но надо знать, что с точки зрения Всевышнего, в его любви к нам, в его к нам заботе, это считается исурим. Мы знаем, что Всевышний не заинтересован в том, чтобы нам было тяжело, чтобы нам было плохо, аж настолько. Настолько, чтобы каждый раз, когда мы ищем монетку, она оказывалась на том же месте, на том самом месте, которое мы предполагаем в то время, когда нам это нужно. Таким образом, что же происходит? Сила Всевышнего, конечно же, не иссякли, он вечен, и сила его вечна. Его забота о нас тоже не уменьшилась. Что же происходит? Почему сегодня, на сегодняшний день, столько разных мучений, трудностей, переживаний, потерянного времени, связано с шедухим? Нужно понять. Очевидно, что, как мы уже сказали, изменения не во Всевышнем, не дай Бог, и не в его заботе о нас. Очевидно, что изменения в нас. И для того, чтобы это как-то исправить, мы должны понять, что же изменилось, какие события произошли между тем периодом, той эпохой, когда шедухим выглядели так, как они выглядели, и между нашим временем. Что произошло? Как это повлияло на нашу жизнь? И самое главное, что с этим делать? И сегодня я хочу поговорить о этих вещах. Во-первых, говоря о событиях и изменениях, которые они внесли в нашу жизнь, я, наверное, начну с... По хронологии это будет первое. Это период скалы, то есть период эпоха просвещения. Эпоха просвещения нанесла колоссальный удар по еврейскому народу. В эпоху просвещения произошли очень страшные и существенные изменения, изменения, которые мы расхлебываем до нашего сегодняшнего времени. Многие проблемы, которые родились в эту эпоху в еврейском народе, мы до сих пор не знаем, что с ними делать. Мы до сих пор пытаемся реабилитироваться после них. Главное изменение, главный урон, который эта эпоха нанесла нашему народу, это, во-первых, либо частичная, либо полная потеря фундаментальных ценностей и понятий, из которых состоит наша еврейская жизнь. Во-вторых, это потеря авторитета Торы. Это потеря доверия к мудрецам, доверия к Торе. Влияние этого удара, влияние этих изменений, оно распространяется, во-первых, и на наши дни, и на все слои еврейского общества. То есть даже, как говорится, лучшие дома, лучшие шивы и самые-самые, так сказать, чистые слои харидимного общества. Это проблема всех. Итак, два главных пункта. Потеря доверия, упадок авторитета еврейских мудрецов, искажение, либо полная вообще потеря, забвение в каких-то фундаментальных ценностях, из которых состоит, опять-таки, наша жизнь и, конечно же, построение наших домов. Следующий пункт. Дальше, позже я объясню по поводу каждого пункта, каждого события, каким образом это, во-первых, повлияло на мир в общем, и как это связано, в частности, с нашим вопросом, с нашей темой Шедухи. Дальше надо отметить следующее событие. Это Первая мировая война. Первая мировая война, которая унесла жизни 18,5 миллионов людей, жизни и также пропавшие без вести. Это около, если я не ошибаюсь, 1% из всего населенного, из всех людей, живущих в те годы на Земле. Как повлияла Первая мировая война на нашу цивилизацию? Нужно сказать, что сегодня в наше время существует масса каких-то проблем, которые приобрели воистину ужасающие масштабы. Какие-то проблемы, я бы назвал это даже пандемией, пандемия намного страшнее, чем та пандемия, о которой сегодня говорят СМИ. Это проблемы и сбои социальные, психологические, на которые ученые всего мира уже не могут позволить себе не обращать внимания. Можно привести целый список этих проблем. Например, сегодня существует следующая статистика. Опять-таки, ученые всего мира уже не могут от этого отвлекаться, не обращать на это внимания. Во-первых, статистика говорит, что сегодня 60% из людей, способных на брак, они фактически находятся в браке. То есть только 60% взрослых людей находятся в браке. Из этих 60% только 60% первых браков, 60% из первых браков разрушаются. Из вторых браков процент разрушения, распада браков, он и того больше. Дальше. Сегодня чуть ли не каждый пятый ребенок считается гиперактивным, подвергается множеству мучений, попытки перевоспитать, исправить, закидать таблетками и вылечить. Различные расстройства OCD, которые сегодня опять-таки приобретают страшные масштабы. Было произведено исследование, которое пришло к выводу, что чуть ли не 90% сегодня сидящих по тюрьмам по всему миру, они страдают этими расстройствами. В частности, гиперактивные ребята, ребята, которые не способны сосредоточиться, ребята, которые не способны к обучению. То есть разводы, какие-то депрессии, неудовлетворенность, заниженная самооценка. Это действительно сегодня приобретает масштабы пандемии, причем страшно. Ученые, которые занимались этим вопросом, пытались найти ответ, почему, что вдруг происходит, что вдруг произошло, почему мы имеем такую страшную тенденцию. И многие, большинство пришли к выводу, что это связано напрямик, как ни странно, с Первой мировой войной. А точнее, с следующим последствием Первой мировой войны. В Первую мировую войну большинство отцов, мужей, молодых мужчин ушли и либо не вернулись, либо вернулись калеками, не способными на нормальную жизнедеятельность, либо вернулись калеками моральными, психологически раздавленными, разбитыми. Они уже не могли быть ни отцами, ни мужьями. Понятно, что вообще само понятие, сама форма привычной семьи была разрушена, была потеряна. И это проблема, которая влияет на нас до сегодняшнего дня. Настолько, что даже в лучших семьях, семьи, которые, в принципе, там внешне все кажется нормальным, и внешне кажется, что и отношения между родителями нормальными, и вроде все в норме. Даже на такие семьи распространяется влияние той катастрофы, которая произошла тогда. Как это относится к нам, к нашему вопросу? Очевидно. Прежде всего, у нас, у большинства людей, нету примера. Примера из дома, отцовского дома. С молоком матери, то, как это было раньше, дети уже не получают само понятие, что такое семья, как это выглядит, как это должно выглядеть, что такое отношение между папой и мамой. Этого нету. Также нету возможности получать поддержку при выборе второй половинки. Нет возможности получать поддержку. Помните, я когда описывал то, как выглядели шедухи тогда, я сказал, что большую часть проверок оценок второй половины брали на себя родители. Сегодня это просто невозможно. Следующее, это, наверное, самое такое больное, свеженькое, скажем, не событие, оно до сих пор продолжается, сейчас это в разгаре. Здесь я, кстати, хочу в скобках сказать, что по моему опыту, когда я начинаю эту тему, сейчас я скажу, о чем я, но я хочу подготовиться. Всегда, когда я начинаю эту тему, люди теряют концентрацию на главной теме, которую мы обсуждаем, и всецело уходят с головой в обсуждение, размышления и критику того вопроса, который я сейчас подниму. Я прошу этого сейчас не делать. Если надо, мы потом организуем урок отдельный на эту тему, будем говорить только об этой теме. Сейчас я хочу привести это только как в нашем контексте, в контексте шедухи. Итак, следующее изменение, которое нужно учитывать, это технологический прогресс. Технологический прогресс, при этом я бы даже сказал, тот, который мы наблюдаем сегодня. То есть люди, которые исследуют этот вопрос, они утверждают, что это началось где-то в 50-х годах предыдущего века. Ну, в те времена это еще тяжело было увидеть. Но в любом случае в наше время мы можем это замечать очень даже хорошо. Что происходит по поводу сегодняшнего технологического прогресса, то, как это выглядит сегодня? Во-первых, самое бросающееся в глаза, то, что мы наблюдаем везде и постоянно, в автобусах, на улицах, кто-то дома, кто-то на месте работы, это, выражаясь современным языком, постоянное втыкание в гаджеты, в телефоны, в айфоны, постоянное нахождение в среде медиа. Это можно с легкостью увидеть на любой улица в любом автобусе, в любом городе, в любой стране. К чему это приводит? Это приводит прежде всего к тому, что люди разучились находиться наедине с собой. Люди не обращают уже на себя, в принципе, внимания. Люди не имеют дела со своей личностью. Постоянное нахождение, постоянный маринад вот в этих вот телефонах, в сфере медиа. Дальше, да, когда я говорю о технологии, о технологическом прогрессе, я, конечно же, говорю также и о развитии медиа. Дальше это лозунг, который бросается к нам в глаза, в уши, в сознание, иногда и в подсознание. Лозунг, который преследует нас везде, он также связан напрямик с той же технологией и с той же медиа, с развитием рекламы, с развитием информационного распространения. Это следующий лозунг. Дай как можно меньше, получи при этом как можно больше, а сегодня еще и требование сделать это все быстрее, 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 быстрее. Сейчас я особо не разбираюсь в этих вопросах, но то, что я слышу в окружающем мире, разговоры о том, что о так называемом 5G, когда все станет еще быстрее, еще легче. Да, то есть мы программируемся этим самым лозунгом. Дай как можно меньше, получи как можно больше, и все это быстрее. Понятно, что технологии, которыми мы пользуемся, они формируют наше сознание, они формируют наше отношение к жизни, они влияют на нашу систему ценностей. Это понятно. Дедушка Вася из деревни, у которого в правой руке серп, в левой руке молот, сегодня у дедушки Вася, наверное, тоже в какой-то там руке есть iPhone, но придумаем себе такого старого дедушку Васю, у которого в правой руке серп, в левый молот, радиоприемник и какая-нибудь никакая газетка. И современного парнишку, у которого в левой руке iPhone, в правой руке беспроводные наушники, и сидит он в городе героя, и не просто в городе героя, а в умном городе героя, где все уже 5G и тому подобное. Понятно, что это формирует, что это две разные личности, это две разные психологии, два разных мира. Как-то в Америке я посетил поселение так называемых амишей. Амиши, это кто не знает, это секта, христианская секта, которая они отказываются от технологий полностью. То есть, если я правильно помню, по-моему, даже тракторов нету. То есть, самые базисные технологии, они живут как вот, в 19 веке. Мои впечатления от этого посещения, это я увидел абсолютно других людей. То есть, они другие во всем. Это другая психология, другое отношение ко времени, другое отношение к людям, другое отношение к каким-то повседневным занятием. Это понятно. Технология, которой мы пользуемся, она нас программирует, она формирует наше мышление, отношение к жизни. То, как это выглядит на сегодняшний момент, то, как влияет технологический процесс на нас сегодня, это, как я уже сказал, ну, есть и положительные стороны, мы сейчас будем упоминать только то, что связано, на мой взгляд, с проблемой шедухим. Это неумение находиться наедине с собой. Это неумение страшное. Мне как-то довелось находиться в закрытом пространстве на протяжении недели без связи с внешним миром. Я тогда прочувствовал, насколько действительно большая проблема. Это при том, что как бы, я всегда считал, что у меня с этим нет особых проблем. Я человек по природе довольно-таки замкнутый, необщительный, компанейский. Но я вам скажу, что я прочувствовал, да, мы не умеем находиться наедине с собой слишком долго, что приводит к тому, что мы не знаем себя. Дальше это еще одно свойство технологий и медиа, развития медиа, это постоянный поток информации. Что такое постоянный поток информации? Известно, что в мире есть много известных техник, как целенаправленно отключить у человека критическое мышление. Например, можно привести такой романтический пример цыгане. Как работают цыгане? Они налетают на клиента, обрабатывают его сразу 3-4 человека. Кто-то пляшет, кто-то поет, кто-то что-то утверждает и что-то обещает, а кто-то при этом что-то спрашивает и пытается наладить какую-то беседу. Вот этот поток, загруз этой информации приводит к тому, что человек просто отключается. По природе человек способен одновременно держать в голове от 5 до 7 единиц информации. Здесь происходит колоссальный перегруз, человек просто отключается. А дальше ему уже можно внушать все, что угодно, забирать у него все, что угодно. Или в криминальных субкультурах есть такое понятие «загрузить». Это тоже, когда на человека направляется поток каких-то претензий, каких-то вопросов, каких-то утверждений, оценок, все это грамотно, логично между собой связано. И в итоге все, что остается, это внушить человеку, что он, как выражаясь на их языке, лох, и должен уже два раза поляну накрыть. Мы сегодня находимся в постоянном взаимодействии с информационными какими-то пространствами, постоянно находимся в потоке информации, и совершенно понятно, что в такой ситуации наше критическое мышление, оно сходит на нет, оно абсолютно на нуле. И самое страшное, что мы к этому привыкаем. Это становится для нас чем-то нормальным. Не думать, не размышлять, не анализировать, а постоянно потреблять информацию, причем информацию некачественную. Сегодня есть такое понятие, как клиповое мышление. Это понятие, с которым я по роду своей деятельности встречаюсь ежедневно. Я занимаюсь образованием, воспитанием еврейской молодежи, и я вижу каждый день перед своими глазами это явление. Ребята не способны на какие-то размышления, на какие-то обсуждения слишком длительные, больше чем 15 минут, это уже пик. Не способны к тому, чтобы приходить к каким-то выводам вследствие этих размышлений, приводить их, воплощать их в жизнь. Этого всего сегодня нету, и это говорю не я, это исследования показывают, что это напрямик связано вот с этим вот постоянным нахождением Инстаграм, Фейсбук, Ютуб и тому подобное. Также это приводит к тому, что, опять-таки, я могу судить по своему опыту, то, что я наблюдаю среди своих учеников, неумение решать проблемы, неумение, это опять-таки все исходит из того, что человек не способен находиться с собой наедине, человек не способен себя понять свои настоящие истинные потребности, свои истинные желания. Почему? Потому что вследствие постоянного перегруза информации он становится очень внушаем. Ему внушает, кто он, ему внушает, чего он хочет, ему внушает, в чем заключаются его потребности. И в итоге я вижу, что молодые ребята, когда сталкиваются с какой-либо проблемой, это может быть какое-то внутреннее переживание, потребность что-то понять в своей жизни, сделать какие-то прогнозы, какие-то оценки, они просто-напросто убегают. Убегают, включают тот же самый ютубчик, те же самые фейсбуки. Есть такое еще понятие, кто знает, кто не знает, страшное понятие «Дота». Это какая-то компьютерная игра. Просто погружаются туда и все, потерялись. Это вот, в принципе, то, что происходит. То, что происходит. И таким образом у нас вырисовывается следующая картина. Мы имеем следующего человека. Человека, который не знает себя, не умеет вступить с собой в диалог для того, чтобы познакомиться хотя бы с собой. Привыкший к погоне за легкой жизнью, привыкший к погоне за излишествами, да, опять-таки проблема, связанная с медиа, это потребительская болезнь. Потреблять. Что, зачем, почему? Человек не понимает, он привык к потреблению. Это уже превратилось в зависимость на уровне гормонов. Это выделение эндорфинов, дофаминов просто от самого факта приобретения. Да, то есть человек, не знающий себя, не знающий свои потребности, не понимающий, чего он хочет, что ему нужно, внушаемый. Неспособный решать какие-то внутренние проблемы, внутренние противоречия, неспособный анализировать себя, события в своей жизни, окружающих его людей, да, то есть критическое мышление, способность к суждениям, благодаря которым человек приходит к адекватной, обоснованной оценке себя, людей, ситуации. При этом примера из дома, из отчего дома, нету. В принципе, если бы это было пример из отчего дома, то все остальное бы решилось бы очень просто. С одной стороны, то, что я сейчас сказал, оно может навести на очень мрачные мысли, а что делать? А с другой стороны, это может и показать на положительную сторону происходящего. Потому что если это так, то есть если пример отчего дома может решить все вот эти вот проблемы, которые я перечислил, то, следовательно, можем понять, что не важно, что происходит, не важно, откуда мы идем, не важно, что происходит вокруг нас, если мы сумеем построить наш дом правильно, то тем самым просто спасем на поколение вперед ситуацию, хотя бы на нашей линии в нашем доме. Теперь, собственно говоря, что с этим делать? Как эту проблему решать? С чего начинать? Сейчас, когда у нас вырисовывается более-менее картина, задачи, то становится ясно, что прежде всего мы должны заняться вопросом следующим. Знакомиться с собой. Во-первых, начать вести диалог сами с собой. Познакомиться, узнать, кто я, узнать, что я. Начать разделять между моими потребностями, желаниями, истинными и между какими-то потребностями, которые мне навязали, какими-то стремлениями, которые мне навязали, ценностями, которые мне навязали. Далее это к вопросу о скалы. То, как повлияла скала на нашу жизнь, то есть искажение ценности, искажения понятий или потеря понятий и, опять-таки, недостаток авторитета в Торе. Мы здесь, прежде всего, нужно понять, что еврейский дом это прежде всего не союз, просто союз ради какого-то более комфортной жизни, решения каких-то проблем, каких-то потребностей, производства потомства. Это не просто какая-то традиция, потому что, ну, как бы так вот принято, все так делают, какие-то, может быть, предрассудки, предубеждения. Нет, еврейский дом – это прежде всего главная составляющая Кляль Исраэль, то есть это главная составляющая еврейского народа. Именно в еврейском доме и происходит достижение своего предназначения, угодного Богу предназначения всего еврейского народа. Мудрецы называют еврейский дом пристанище Всевышнего, то есть это место, где присутствует Всевышний. Мы, еврейский народ в целом, может называться народом Бога, может называться народом, в котором есть постоянное присутствие Бога, только благодаря крепким, здоровым еврейским семьям. Именно они являются вот этим вот пристанищем Всевышнего, пристанищем Всевышнего, составляющим еврейского народа. Именно там происходит вот эта реализация. И совершенно очевидно, что для того, чтобы достичь этой наивысшей цели, человек, в жизни человека должен быть краеугольный камень, который является ни больше, ни меньше, а наивысшей мудростью, мудростью Творца. Только тогда, когда Тора является краеугольным камнем личности человека, еврейского дома, только тогда мы можем действительно достичь тех целей, которые перед нами ставит Творец в построении дома, в подготовке к построению дома, то есть найти половину. И без этого рассчитывать ни на что невозможно. Это значит, что для нас, это значит, что прежде всего мы должны понять, где мы находимся по отношению к этой цели. То есть, насколько мы центром нашей жизни является именно Тора. Насколько мы связаны с мудрецами Тора. Насколько у нас есть какой-то авторитет именно авторитет человека, который он является носителем этой самой Торы. Без этого невозможно никуда двигаться. Таким образом, первое, о чем мы должны позаботиться, это действительно найти связь с Бет-Мидрашем, найти связь с Торой. Если речь идет о бахур ешива, то есть студент ешивы, который сейчас находится в ешиве, замечательно, он должен в таком случае только совершенствовать свое положение. Как, что это значит, об этом нужно будет поговорить уже в отдельном уроке. Если речь идет о человеке, который работает, он не находится в стенах Бет-Мидраша, в стенах ешивы, это, безусловно, квият и тимля тура. То есть здесь требуется объяснить, что такое квиат и тимля тура. Человек, который не находится постоянно, то есть как Аврахим, он не находится постоянно на протяжении всего дня в ешиве, в Бет-Мидраше, ему следует позаботиться о том, чтобы в его распорядке дня были выделены часы именно для этой цели, для посвящения себя Торе. Причем, опять-таки, сейчас только контуры, это нужно будет обсудить на отдельном уроке. Причем эти часы должны стать главными часами в его распорядке дня. Вот. Это по поводу влияния скалы. По поводу технологий мы сказали, что следует начать узнавать себя, знакомиться с собой. Здесь я хочу попросить к следующему занятию сделать следующее задание. Я попрошу вас, во-первых, составить список из тех параметров, которые вы хотели бы видеть своей будущей половинке. То есть фактически это список, который вы предоставили бы Шетханит. То есть я хочу, чтобы в моей невесте были А, Б, В, Г, Д. Список, сколько бы он пунктов в себе не имел, все будет подходить. Во-первых, сначала все пункты. После этого я попрошу поставить три галочки напротив тех пунктов, которые вам действительно принципиальны. То есть, чтобы получилось следующее. Я хочу, я требую три вот этих пункта, а все остальное я могу пойти на компромисс. Но третьих пунктов они мне наиважны. Теперь после этого я прошу объяснить, прежде всего, самому себе, а почему именно эти три пункта? А что они вообще представляют в моих глазах? О чем тут идет речь? То есть мне важна красота. Во-первых, обратитесь к самому себе, вступите с собой в диалог, спросите, а почему вам нужна красота? Красота там такого-то уровня. Объясните себе четко сформулированно, почему, что для вас красота, что это для вас представляет, почему это так важно. Далее попробуйте опишите, назовем это так, как выглядит один день, как выглядит жизнь человека, то есть жизнь женщины, которая имеет вот этот параметр. То есть как это выглядит вообще в повседневной жизни, что это себя представляет, как это влияет на повседневную жизнь. Вот. И вот эти три задания я вас попрошу сделать к следующему разу. Я уверен, что это можно будет как-то переслать организаторам. Организаторы смогут это переслать мне, а я смогу с этим ознакомиться.